Павел Бакетин, «Ветер свободы». Пролог. Рикард терпеливо ждал приглашения войти внутрь. За долгие годы в изгнании у него не оставалось иного выбора, кроме как научиться безграничному терпению. И он об этом не пожалел. Жалость была ему незнакома. По крайней мере, в этом он себя убеждал. Ведь люди редко осознают свои слабости, а эту он считал непростительной. «С чего вдруг он вернул меня?» Всплыл в его голове вопрос, в который раз за последнюю неделю, пока он добирался до столицы. Будучи бывшим военачальником, ближайшим советником и другом короля, он мог представить парочку ответов на этот вопрос. Но гадать Рикард не привык, предпочитал всегда действовать по обстоятельствам, какими бы они ни были, и принимал любую превратность судьбы как часть своего невероятно долгого и тернистого пути. Рикард в который раз оглядел массивные двустворчатые двери, покрывшиеся многочисленными трещинами. Его удивляло, как они до сих пор не рассыпались. Края дверей были обрамлены кованым каркасом из золота, почерневшим от старости. Все в королевском дворце Солонета, сердце Оттавы, дышало древностью, как сама жизнь. Рикарда всегда завораживало, как прочны самые старые вещи в мире. В их числе, в каком-то смысле, был и он сам. Ему пробило больше века, но выглядел он все на те же 40 с небольшим. Он смахнул с лица темные коричневые волосы, так и норовившие залезть в глаза. Повязок не терпел, но и стричься слишком коротко тоже не желал. Он поправил густые бакенбарды, слегка пригладив их. Несмотря на свой дерзкий нрав, этот грозный воин всегда старался выглядеть достойно титула лорда, хоть в сей момент и был лишен всяческих титулов. Исполинские двери скрипнули, и взору Рикарда открылся тронный зал. В проходе образовался камергер, кивком призывая военачальника войти. Он шагнул вперед, медленно, с достоинством. Стража, возвращая двери в прежнее положение, уважительно поприветствовала его. Он ответил им тем же. Глубокий вдох. Он и не надеялся увидеть этот зал снова. Помещение было столь объемным, что при желании в нем без труда разместилась бы небольшая армия в придачу с конницей, а возможно даже и парочка осадных орудий. Дворец возвышался в центре города, а тронный зал венчал его, располагаясь на верхнем этаже. Три стены почти целиком состояли из высоких окон, открывая панораму столицы. Король с супругой стояли у окна, погруженные в спор. Он смотрел вниз на город, в то время королева пыталась ему что-то разъяснить. Грозное эхо разносилось по тронному залу, но слова таяли, не успев достигнуть уха Рикарда. Король внезапно махнул рукой, что означало: разговор окончен. Королева резко развернулась и направилась в сторону выхода навстречу Рикарду. «Некоторые вещи и вовсе не меняются», — подумал военачальник и поспешил поприветствовать королевскую особу, несущуюся на него словно буйвол. «Ваше высочество», — произнес Рикард, начав поклон. Она удостоила его лишь коротким, полным презрения взглядом и прошла мимо, сжимая в кулаках подол своего необъятного платья. Двери закрылись за ней раньше, чем успела опомниться стража. Да, эта стерва вечно всем недовольна. Но такой злой я ее еще не видел. Рикард задумчиво хмыкнул и улыбнулся. Несмотря ни на что, в нем играло восхищение. В каждом движении королевы читались невероятный ритм и грация. Кроме того, он знал и как одну из умнейших женщин, что ему доводилось встречать на своем жизненном пути. Его очень забавлял еще один факт: своей жизнью он обязан тому, что король редко слушает ее советы. «Ваше Величество», — произнес военачальник, подойдя к королю и преклонив колено. «Я прибыл по вашему зову». Стоявший у окна статный мужчина в бронзовом наряде придворного не повернулся, продолжая молча разглядывать город. Рикард также поддерживал молчание. «Скажи, ты тоже считаешь меня бесхребетным идиотом, Рик?» Наконец подал голос король. Его речь была быстрой, но абсолютно четкой, словно каждое слово — это книга на своем точно установленном месте полки. «Прошу прощения, ваша милость, не думаю, что...» «Отбрось манеры, дружище, будем говорить в более привычном ключе». «Так что, я, по-твоему, идиот?» Рикард поднялся, отряхивая пыль с колена, и сухо ответил: «Скажу. Это не совсем то слово». Рейвхард Делан, правитель Оттавы, медленно повернулся. Его неподвижное каменное лицо и ледяной взгляд через пару секунд уступили место искренней широкой улыбке. Карие глаза вдруг вспыхнули. Несмотря на возраст, в нем все еще проглядывалась мальчишеская красота. Лишь в редких местах лицо украшали мелкие морщины, и даже короткая борода и длинные до плеч темные волосы, тронутые сединой, не выдавали его 53 лет жизни, большую часть из которых он провел в сражениях.